Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня воскресенье, 12 марта, время 20 часов 1 минута в Киеве и 21 час, уже 2 минуты в Москве, и мы проводим очередной стрим. У нас сегодня в гостях наш старый друг, бодр, красив, молод. Это Александр Глебович Невзоров. Александр Глебович, рад тебя видеть.
Понятно. В каком тебе вдруг я качестве понадобился, друг мой Фейгин?
Ну, что сказать, лучше бы мы не нашли специалиста, хотели обсудить как раз-таки уже спустя год войны с небольшим роль церкви, а что же мы бы искали кого-то еще, кроме как Александра Глебовича, чтобы об этом поговорить. Мы так и назвали эфир «Война священная», ну, парафраз с весной священной, значит, с известным произведением, решили вот так подойти к теме, а... Самое подходящее – это нам поговорить на моем канале об этом, потому что, ну, уже актуальность такая, что можно уже с расстояния оценивать то, что произошло за год, и роль церкви, и, так сказать, может быть, онтологическую часть какую-то оценить, и война славян со славянами через эту призму. Интересно, да, правда, так сказать. А все остальное примыкает к этому. И русофобия, и агентурность, и все на свете, и жесткая сцепка с клира, с паствой. И ответила ли паства на призыв? Вот, ну, явно меняющий экономическое.
Я понял, давай не грузи сразу, а все.
Давай не буду, но прошу.
Да. Дай самую общую. Я тебе нужен как поповед.
Да.
Как выдающийся поповед.
Ну, несомненно. Ну, мое уважение. Конечно, выдающийся.
Так. Ну, что, тогда, дорогой мой, давай мячик у тебя. Спрашивай.
Ты полагаешь, что не было никаких препятствий для церкви в оправдании войны? Внутри нее было хоть какое-то, я имею в виду РПЦ, конечно, хоть какое-то движение против, движение, ну, скажем так, нерешительности какой-то. Потому что ведь она зацепляла ведь РПЦ, московский патриархат в Украине. И вот история с выгнанными с Лавры, с Киево-Печерской, выгнанными монахами. Ну, получила свое стандартное пропагандистское освещение российской стороной и так далее. Но какой-то символизм в этом присутствует, да? Может, какой-то такой особый разрыв метафизический? Ой. Вот как бы ты сказал?
Давай не будем касаться так называемых вопросов веры, потому что обсуждать этот абсурд, да, мы не будем. И в конце концов, вера – это ведь просто показатель уровня развития, и не надо лишний раз вытирать ноги об этих несчастных людей. Поэтому и к тому же я тебе скажу, Марк, никакая вера не имеет никакого отношения к тому, что происходит в РПЦ. Более того, веру там найти так же трудно, как ананасы на Северном полюсе, потому что РПЦ – это очень, очень сложная, очень долго отрабатываемая и отработанная структура, полностью подчиненная государству, не имеющая возможности ни в чем сделать шаг влево, шаг вправо, не наделенные никакими правами и полномочиями, помимо тех, что делегированы государством. Это еще одна рука, еще одна нога, еще одно щупальце спрута. Но РПЦ устроено, вот, например, там бывших чекистов, говорят, не бывает, да? Но очень даже бывают, потому что у любого бывшего чекиста есть спектр выходов, спектр возможностей. Он может стать юристом, он может возглавить охранное предприятие. У него есть где применить себя и свои, пусть и кошмарные навыки. А вот поп, который не умеет и не знает ничего, он навсегда заперт и замкнут в церковной системе. Какие бы то ни было движения в этой церковной системе, вот ты меня спросил, не противодействовал ли кто-нибудь в РПЦ войне, потому что вроде бы она нарушает принципы которые они сами исповедуют и проповедуют. Но, во-первых, она ничего не нарушает, потому что их не Бог, Иисус Иосифович, он давно сказал, что не мир пришел я принести,
но меч. Но меч.
И найти более агрессивную, более нетерпимую, более свирепую религию довольно сложно. Она здесь превосходит во многом даже мусульманство. Другое дело, что Иисус Иосифович все вот эти вот агрессивные свои пассажи, которые он очень любил, и которыми напичкано Евангелие. Причем, ты же понимаешь, да, что только для совсем отсталых дураков между Богом, который устраивает, там, например, всемирный потоп, в котором тонет все население Земли, дети, старики, тетки какие-то, горшки, хлеба, младенцы. Вот не понравилось ему, да, и начался всемирный потоп. Вот скажи мне, друг мой, ты просто мало об этом думаешь, а ты не понимаешь, что... Да, 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 уверен, что вменяемые люди на эту тему вообще не думают. Я просто по обязанности. А ты когда-нибудь задумывался над тем, что существо, устроившее всемирный потоп, Иисус Христос, это одно лицо?
Ну, безусловно. Только если мы рассматриваем катехизически, это триединое.
Нет, подожди, в христианстве не два Бога и не три. Он един, у него три ипостаси, три роли. Что такое ипостась в наиболее грубом, наиболее некорректном, но наиболее точном переводе на русский язык? Это именно роль. Поэтому, нет, я же тебя не буду грузить, что интрига заключается в том, что Бог придумал, как для самого себя искупить грехи людей, и поэтому убил собственного сына, который не был сыном, потому что был частью. То есть это бред, который абсолютно невозможно воспринять. Но дело не в этом. Давай все-таки вернемся от всех этих заумий к церкви. Ну, во-первых, ты понимаешь, да, что русская церковь, она всегда была придатком государства, а где-то после митрополита Александра Введенского, сразу после обновленческой эпохи, это у нас послереволюционные годы, она была очень плотно, очень активно взята в работу КГБ. Вот каких-то там верующих, каких-то просветленных, каких-то людей удивительных и действительно сдвинутых на вере там быть не может в принципе, потому что ты знаешь, какой самый ненавистный в церкви тип, который выжигается, выжимается, ну, еще даже не то, что в семинарии, а на первых подступах, вот трудники, послушники, вот какой тип нетерпим в церкви?
Нестяжатели.
Нет. Вот так называемые Алешеньки. Вероятно, это каким-то образом ассоциация.
Как Карамазовы имеется в виду?
Да, 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 да. Вот так. Эти вот пылковерующие, вот эти вот романтические, вот эти вот в чем-то уверены. Вот этих быть не должно вообще. Эти не проходят даже первичный отбор, потому что церковь – это механизм доноса, механизм унижения, механизм контроля за огромными массами людей. По крайней мере, так они виделись в царской России. Затем, когда на референдумах раннесталинских лет выяснилось, что революция ничего особо в сознании мещан, крестьян не изменила, и большинство людей осталось формально православными, то стало понятно, что это страшный инструмент, его нельзя выкидывать, что им надо пользоваться. И началось. То есть надо понимать, что буквально с самых первых секунд так называемого воцерковления начинается жесточайшая селекция. Прийти в попы человеку не обремененному самыми чудовищными пороками.
Угу.
Связями, ну, не только с Комитетом государственной безопасности, но и даже с участковыми и местными психоневрологическими службами, потому что ты помнишь, да, как в Советском Союзе все это было мощно поставлено в единую связку с карательной психиатрией. Вот было абсолютно невозможно. Это было исключено, и эта селекция работала предельно жестко. Ни один так называемый вот этот Алешенька, ни один верующий, ни один романтик, никто не мог бы просочиться, потому что на выходе нужно было иметь церковное бородатое животное, прежде всего наглое, прежде всего достаточно жестокое и очень артистичное. Ведь лгать, умильничать, изображать из себя духовных существ они умеют с необычайной легкостью и действительно с большим мастерством. Вот я всегда говорю, что вот прежде чем поцеловать руку попу, подумайте, что он делал ею 5 минут назад. Да, да, дорогой. То есть пойми, что вот мы удивляемся сегодня, кстати, ну вот я даже проглядел ленту, зная. Нет, я вообще по своим делам смотрел ленту. Бабах опять в Омске педофилии. Опять, да, ну... опять. И у нас вот в России сколько? У нас их в России примерно сейчас 1050. Я имею в виду рукоположенных попов.
При этом... Священнослужители, да, попов.
Нет, священнослужители, церковники – это все. Это и парафисиархи, это диаконы, архидиаконы. Это очень многие, скажем так. Это и иеромонахи, схимники. Мы имеем в виду конкретно рукоположенных попов, которые все равно являются основой церкви. И на эти цифры мы имеем примерно... ну, даже по официальной судебной статистике мы имеем не меньше 10% извращенцев и не меньше 3-4% чистых педофилов, которые уже просто отфиксированы, на которые написана жалоба, возбуждены дела, вынесены приговоры, а там среди 50 тысяч почтальонов или железнодорожников мы не имеем ни одного педофила или половинку где-нибудь. Тебя никогда не удивляло, почему это происходит?
Потому что они близко расположены к пастве, особенно такой неокрепший молодой, соблазнов много. Нет. Или же они приходят сразу такие?
Нет, нет, ни по одной причине, ни по другой. Нет, потому что для них, смотри, вот в чиновничьем мире принято, придумано изумительное средство управления вертикально, да. Чем больше они воруют, тем легче ими управлять.
Ну, разумеется, да, это прямая зависимость.
Да. Здесь, чем они жаднее и порочнее, тем легче ими управлять.
Угу.
Да. Поэтому для этого создаются абсолютно все условия. Плюс, всякая педофилия не является... вот это будет, вероятно, для тебя новостью, не является для попа, с его точки зрения, с каноническим понятием, не является преступлением. Если ты... Да, обрати внимание, вот есть обвиненный в педофилии некто, помнишь, Грозовский был,
помнишь? Да, я помню, да, его осудили, дали лет 15, что ли.
Да, он был знаменит тем, что он был, если не ошибаюсь, духовником команды «Зенит», и он действительно омерзительно вел себя с девочками. Это было в каком-то то ли пионерском, то ли скаутском лагере.
Что-то такое. Сказать,
с засовыванием пальцев и всего остального повсюду, куда только можно. Но Грозовский объяснял, что, вы знаете, а вот о Марии в момент ее осеменения Богом тоже было где-то от 12 до 13 лет, потому что тогда это был брачный возраст в эпоху второго храма в Иудее, это был абсолютно брачный возраст. То есть если бы этот Бог сейчас попробовал бы на территории даже Российской Федерации проделать подобные штуки, он бы получил свою пятнашку и тихо пошел бы по Владимирскому тракту. Но, как известно, в общем, он скрывается на родине в Израиле, и ему ничего сейчас особенно не грозит. То есть мы видим, что в церкви и в православии, и вообще в христианстве, ведь педофилия – это дикое язвище не только православных. Ты знаешь, сколько тысяч попов
католиков,
осуждено у католиков, сколько сотен попов осуждено у протестантов. Я тебе могу сказать, что в староверской среде, в русской староверской среде, где вроде бы, да, все должно было бы быть иначе, тоже все то же самое. Но там для этого создаются все условия. И чем ты порочнее, чем ты наглее и грязнее, тем больше у тебя шансов делать карьеру. Да? Все вот смеялись, когда я показывал в каком-то из уроков атеизма фотографии, был такой владыка Никон, который очень любил ходить, он и колготки любил, и стринги, и причем эти колготки все время он так задирал рясы, показывал волосатые, толстенькие, кривенькие ножки в колготках. Об этом все абсолютно были в курсе, и я тебе могу сказать, что по служебной линии он рос гораздо быстрее, чем все остальные архиереи. Не потому, что Москва имела на него какие-то свои плотские побуждения, а только потому, что чем порочнее он, тем легче им управлять. Это система, из которой выйти невозможно. Пойми, да, вот чекистом бывшим быть можно, но... Над попом всегда давлеет, вот куда бы он ни ушел, куда бы он ни перешел, в какой бы он монастырь ни переехал, в какую бы он ни ушел автономную, либо самосвятскую даже церковь, над ним всегда давлеет страшнейшая вещь, которая всегда обеспечит его послушание. Запрет. Понимаешь, как только архиерей тебя запрещает, все, ты лишаешься малейших средств к существованию. Ты не имеешь права махнуть кадилом, ты не имеешь права крестить, ты не можешь даже зайти в алтарь. Ты ничего не можешь. То есть, а даже если ты ушел, например, в ведение другой конфессии, поверь мне, отношения... Я имею в виду вот внутри православия, да, потому что внутри православия есть не только РПЦ, есть и куча дочек, которые точно так же очекистены, и точно так же, это поначалу, там, в 90-е годы, когда эти люди приходили, будучи христианами, и думали, что вот сейчас они тут будут наживать стигматы и обретать святость, они тут выясняли, что, в общем, в церкви ничего, кроме как сосать, стучать, не требуется, но только это надо делать активно и с огоньком, и умело. И вот образовалась куча этих всяких автономных церквей. Я хорошо знаю вопрос, я просто стараюсь вас не грубить терминами и именами, но... Почти все они, 99%, тоже контролируются, потому что тоже контролируются Москвой, тоже контролируются РПЦ. А РПЦ это, ну вот знаешь, когда после войны Сталин решил восстанавливать РПЦ и ее возможности, знаешь, что было самым трудным? Самым трудным было отучить тех полковников, которые пришли и стали попами, перед иконами не отдавать честь, потому что надо было креститься. И более того, было понятно, что это люди, которые были туда вброшены, которые которых заставили отрастить бороды, которых заставили выучить тот минимальный набор, который обязан знать поп. Попы ведь чудовищно безграмотные люди. Это вот они только там могут старушкам морочить голову про то, что они в семинарии, в академии изучали патристику, гомилетику, литургику. Но это совершенно пустые, бессмысленные дисциплины, которые не дают никакого знания, никакого понимания. Но быть бывшим попом нельзя, потому что ты тогда превращаешься в абсолютное ничто. Что такое попы? Это люди, которые ничего не умеют. Они не владеют никаким ремеслом. Они не умеют ничего. И поэтому для попа оказаться выкинутым за пределы своих, скажем так, поповских заработков, это смерти подобно. Эти люди становятся навсегда рабами в церкви. И надо понимать, какая там круговая порука. Насколько, вот мне доводилось беседовать со следователями, которые пытались раскрыть там парочку убийств в одном монастыре. Mm-hmm. Там братья утопило в колодце, в садовом колодце, утопило одного из монахов, и причем еще его забивало этим ведром с водой по голове, когда он пытался выбраться. И все абсолютно, они там с этой девочкой-экспертшей облазили, обследовали труп, нашли все следы ведра, нашли все улики. А 57 свидетелей, как один, утверждают, что это было самовольное, ничем не замутленное личное утопление. 57 свидетелей, да? То есть надо понимать, что это структура, от которой вообще можно ждать чего угодно. Эта структура стала обслуживать войну, и к этому церковь готовилась на протяжении многих десятков лет. Потому что человек, который верует в абсурдные вещи, там, типа осеменение воздушно-капельным путем. Да, там Благовещение так называемое. В раввина с вертикальным взлетом. Потому что Иисус Иосифович именно такой. Там, по крайней мере, в Евангелии ничего не сказано о том, что были какие-то взлетно-посадочные полосы, и что ему необходимо было для вознесения совершить разбег. И более того, мы не знаем его судьбу при вознесении в стратосферу, с какой скоростью он и вообще траекторию. Мы не знаем, мы не понимаем. Но ты пойми, Марк, мы говорим о организации не только порочной, но и обязательно награждающей этой порочностью всякого, кто к ней соприкоснулся. Свободы от нее быть не может. То есть, если тебе повезло, если ты вот с уровня послушника, трудника или певчего, ты был изгнан и вылетел, тогда над тобой эта лапа не висит. Но все, что уже чуть повыше, может быть, еще пономарю, про экклесиарху, возможно, покинуть и забыть, что такое церковь. Но все, что повыше, нет, это уже абсолютно нереально. И они всегда, любой церковник, любой поп, всегда будет абсолютно намертво привязан. Он никогда не будет свободен, он никогда не будет говорить то, что он хочет. А если человек рукоположен, так это, извините, уже связь с РПЦ в том или ином виде неразрываемая абсолютно, что бы человек себе не говорил.
Так, нас сейчас смотрят с тобой 52 тысячи человек, 15 тысяч поставили лайки. В общем, в это воскресенье нас смотрят. Конечно, мы просим ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Всех, кто уже пришел к нам на эфир, обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. В описании к этому видео по имени, там обозначено Невзоров ТВ, вы можете проходить на канал Александра Невзорова и подписываться, конечно же, там. и ставить колокольчик, получать уведомления об эфире.
Да, да, да. Телеграм.
Да, и Телеграм тоже.
Очень важное оружие. И смотри, да, мы сейчас все равно должны еще и поговорить про то, что церковь, вот, например, в Украине, церковь, которая сейчас вот та клешня Москвы, клешня, которая на протяжении 20 лет имела практически неограниченную власть, ну, миллионами, десятью человек, да, в силу того, что это были прихожане. Ты вообще понимаешь, какие сказочные возможности предлагает церковь для не только перекачки денег, но и для перевозки нала?
Ну, понятное дело.
Ты понимаешь, что в любых мощах.
Ты понимаешь, перевозят, что... И они не проходят, имеют право. Ну, да.
Никто, никому в голову не придет встряхивать сушеный гниловатый труп, завернутый в массу парчевых тряпок, чтобы посмотреть, что под ним. Да под ним можно все выстелить долларами. И колоссальное количество денег, которое насасывал РПЦ через свой украинский филиал, оно шло неостановимым, бешеным потоком в Москву. Точно так же, благодаря именно вот этой структуре РПЦ, в Украине удалось организовать массу подпольных, полуподпольных, пророссийских, очень яростных ячеек. Вот будешь смеяться, но когда-то того самого митрополита Иоанна Фана Елецких, которого сейчас, по-моему, уже арестовали, именно за его подрывную и подлую работу в Украине в пользу России, хотя это был вроде бы украинец. А когда-то я митрополиту Иоаннафану в Ленинградской семинарии снежком практически выбил глаз. Мы были тогда знакомы, и он тогда еще стеснялся своего украинства, стеснялся своего говорка. Стеснялся, ты же знаешь, да, что в Советском Союзе все равно процветал вот такой вот мерзкий русский расизм, да?
Ну, конечно, он был, конечно.
Да, да, да. Где этот русский расизм обязательно ставил украинцев на какое-то второе, третье, пятое место, отводя им некую такую второсортность, как и украинскому языку.
Ну да, ты должен был соответствовать фольклорности. Вот, вот украинец должен быть фольклорным таким.
Да, и место
должно быть все немножко быть такое. Вот,
да. Фольклорном ансамбле. Слушай, мы договорились, что я не буду произносить монологов. Давай-ка ты наверняка
можешь... Да, не-не-не, мы по теме идем, но нам очень важно, нам важно понять все-таки, как это все конвертировалось в такую тотальную поддержку войны. Потому что сейчас уже даже такой, ну... Без того христианство, конечно, очень такая вера-то про смерть, да, но культ появился, некий культ обратный Витальному, понимаешь, в полном смысле. Говорят, что это хорошо и правильно, батюшки заняли место пропагандистов, призывают паству, призывают тех, кто может быть мобилизован или пойти добровольно, или иным образом как бы решить даже в том числе и свои экономические проблемы, двигаться в сторону Украины в качестве мобилизованного или там лица добровольно отправляющего на службу. И в общем и целом, причем объясняется это как? Ну ладно, там вторично материальная сторона, но объясняется это, что вот нужно именно так двигаться. И смерть в данном случае это логическое, неотвратимое, фатальное будущее для такого вот человека. И это хорошо. То есть вообще полностью отсутствует начало такое жизнеутверждающее, потому что вроде как плодитесь, размножайтесь, как-то ищите благополучия, мира, там, какого-то счастья семьи.
Нет,
счастье
нет,
предмет частных забот.
Друг мой, вот я в тебе, у тебя, к сожалению, очень много примет разумного человека.
Ну так. Да.
Это иногда ужасно. Вот эта вся вменяемость, которую ты демонстрируешь, она тебя в данном разговоре не украшает, потому что она тебя отрезала от интереса к ко всей этой первобытной мути, ко всему этому мракобесию, и ты абсолютно не понимаешь основ и принципов христианского вероучения. Никакого там нет жизнеутверждающего принципа. Никакой там нет реальности.
В пасторском служении оно как бы, в общем, некоторым образом присутствует.
Оно
как бы внушается.
Как факультатив. Оно присутствует.
Хорошо.
Это скорее уже переделка религии в перенос ее в некую такую культурно-социальную сферу. Мы знаем, что в реальности христианство очень агрессивное, очень мракобесное, очень жестокая штука. И там, где говорится про ближнего, ведь когда там говорится про любовь к ближнему, там ведь не конкретизировано, кто имеется ближним, но мы прекрасно понимаем, что это только абсолютные единомышленники, что это только те, кто является членом той же секты, иссеев, в которой состоял Иисус Иосифович. Это очень замкнутая, это очень замкнутая иудейская идеологическое союзничество абсолютно единомысленных людей. Любой, кто мыслил иначе, подлежит уничтожению, изгнанию, тайному зарезыванию, как это делали сикарии специально с римлянами, и не только с римлянами, но и всеми остальными. И мы здесь понимаем, что к тому же, не забывай, вот что за глупость разделять Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет существует, преподается, слушается, исполняется в церкви в гораздо больших объемах. Вот прямее все это части православной христианской службы, и все эти прямее в основном состоят из ветхозаветных чтений, потому что без пророческих, без святоотеческих, библейских, ветхозаветных приготовлений, как бы вот так называемых духовных приготовлений, Евангелие не работает. Если мы возьмем и отчикнем Ветхий Завет, мы получим, в общем, какую-то непонятную смуту первого века иудейскую с непонятной мотивацией. Ну, понятно, что в тот момент очень многие претендовали на то или иное родство с Богом, и этих мессий было невиданное количество, то есть чуть ли не каждый второй вот такой вот бешено-религиозный людей был мессией. Мы знаем, что даже в дни так называемые Иисусовы действовало не меньше 13 или 14 мессий одновременно с ним в Иерусалиме. То есть давай мы вернемся к нашей теме. Давай мы вернемся к тому, что уход из церкви абсолютно невозможен. К тому, что церковь – это всегда репрессивный идеологический аппарат. Очень сильный идеологический аппарат. Его не надо недооценивать. Влияние его огромное. И если вы хотите каким-то образом, например, вот у вас была бы идея воздействовать на иммиграцию. У вас была бы идея воздействовать на каких-то смелых, масштабных, колоритных людей, вы бы, конечно, пользовались кремлеботами всех типов, но наверняка среди этих кремлеботов были бы и московские попы, и не московские попы.
Да.
И те попы, которые, скажем так, выходят через так называемый экзархат. Да? Знаешь, что такое экзархат?
Да, я знаю.
Да,
но мы имеем кого-то конкретного? Мы
предполагаем, что... Слушай, для меня вот все вот эти вот бациллы и их имена не играют никакой роли. Это все настолько мелкие, настолько несчастные люди,
да, да.
Что я вот, например, когда там выясняю, что вот такой-то кремлебот, такой-то кремлебот, еще один кремлебот. Я как-то к этому вообще очень спокойно отношусь. Это маленькие люди, нищие, несчастные, которым, ну, надо дать возможность что-то заработать, свою копеечку какими-то смешными воплями по поводу меня там, например. Потому что, ну, я-то вообще уникальный человек, как ты знаешь, мне вообще никогда...
Ты очень располагаешь,
да. Да, но я никогда не интересуюсь тем, что обо мне пишут, говорят, никак на это не реагирую, мне пофигу. Для меня есть метка, кто такой кремлебот. Кремлебот – это тот, кто говорит обо мне плохо. Потому что сейчас действительно любой вменяемый человек понимает, что наша история, твоя, моя, Юлина, история еще десятка журналистов началась 24 февраля 2022 года. Совершенно не важно, кем мы были до этого. Совершенно не важно, сколь кривы были наши пути. Но 24 февраля мы сделали выбор. И это был выбор жестокий, который нас обрек на изгнание, на лишение, на утрату и потерю всего, включая тех людей, те связи, те возможности и так называемую родину. Да? Поэтому для меня всякий, кто тявкает, он уже сразу кремлебот. Я никогда не ошибаюсь. Но я не обижаюсь. Я никогда этим людям не мешаю.
Я считаю, ну вот война, ты маленькую... говоришь, сам говоришь, что война вообще все обострила, она создала вот этот... Смысл, так сказать, войны, в том числе информационной, за паству или за аудиторию, чего здесь больше. И с этой точки зрения, ну, как, кто выигрывает, кто побеждает в этом споре?
Понимаешь, ведь человек необычайно всегда клюет на сценизм. Угу. Вот смотри, ты беседуешь с митрополитом. На нем саркос, амафор, митра, посох в руке. Ты беседуешь с человеком или ты беседуешь с 9 квадратными метрами золотой парчи? Ты беседуешь с, конечно, с парчой. Конечно, ты беседуешь с отработанным артистизмом, с локонами, с ухоженной бородой. Попробуй этого делать. Вот возьми Кирилл Гундяева. Возьми Кирюху. Возьми Кирюху. Переодень его в майку-алкоголичку. Да. Побрей Кирюху. Побрей. Оставь смешные усишки. Поставь перед ним грязную пивную бутылку и посади на коммунальной кухне. И послушай, как будут звучать его все слова про... избранность, про Русь, там, про Христа и прочее, прочее. Это превратится в невыносимую болтовню идиота. Но вот когда эта невыносимая болтовня окутана парчой, когда она одета во все это сверкание, самоцветы, митры, она приобретает необычайную авторитетность. И любое маленькое говнецо, маленькое, крохотное, малюсенькое, ничего себе не представляющее говнецо, нацепившее на себя черные тряпки, в глазах обывателя приобретает вес. Потому что для обывателя поп – это тот, кого он видит, ну, там, 15 минут, 20 минут. Я имею в виду вот в каком-то личном общении, не обязательно при совершении литургических действий. Но он не понимает, что этот человек живет 24 часа в сутки, и что 24 часа в сутки он может быть занят совершенно безумными, позорными, смешными, подлыми делами. Вот для него все равно играется театр для этого человека, они театр играют всегда. И доверие, доверие вот к этому костюмированному человеку из некой особой системы, а им кажется... что церковь – это особая система, что действительно есть, что они доверенные лица некоего газообразного позвоночного, обитающего чуть-чуть в стратосферы, с которым можно договориться, и они могут передать ему проблему. народ же чудовищно, как говорил почти твой однофамилец Фейнман, народ чудовищно и агрессивно не научен. Поэтому с учетом авторитета этих людей для черни, вот для совсем безмысленных, а авторитет действительно очень большой, потому что спроси любого примитивного человека, что он думает о церкви, он, скорее всего, ответит что-нибудь очень положительное. Именно потому, что не только потому, что это сейчас. Сейчас это социально одобряемая штука, церковь. Но всегда до того, как она стала социально одобряемой, она была социально осуждаемая. Но в советское время предполагалось, что вот это особый мир, это особое таинство, это ненависть к советской власти. Так пришли бы лучше в церковь, послушали большую Екатерину, где поется и о властях, и воинстве, и я. Церковь всегда была в услужении государству. И я абсолютно не сомневаюсь, что и в украинской, и в остальных филиалах РПЦ, особенно то, что касается экзархатов. Экзархат – это все, что заграничная церковь. Экзархаты – это сообщество верующих, приходы, находящиеся за пределами основания.
Да.
Вот там уже случайных людей никогда быть не могло. Если поп оказался где-нибудь за границей, в Украине, в Болгарии, в Чехии, можно быть с абсолютной уверенностью говорить, что это полностью и целиком управляемое.
Так, мы уже 42 минуты в эфире, нас 57,5 тысяч смотрят и... 21 тысячу отметок.
Ругаются там лайки. Нет?
А ругаются немного, немного ругаются, немного захватывающие для них все. Так что зрители у нас разные, всем найдется возможность, так сказать, что-то свое услышать. И поэтому просьба, пожалуйста, большая. Распространяйте ссылки тем, кому это нравится, в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, не забывайте, у нас еще есть время. Ну и на канал Александра Невзорова, как я уже говорил, в описании к этому видео, Невзоров ТВ, проходите синеньким, нажимаете, попадаете на канал, подписывайтесь, слушайте, ну и так далее, ставите колокольчик. Так, мы тогда в последней как бы части, вот это понимание того, что церковь является транстерриториальным институтом, осуществляющим функционал государства вот по части войны, по части, значит, коммуникации вне пределов России, там дальше, причем намного дальше, там, не знаю, не только в Украине там она даже функцию выполняет разведывательную где-то, спецслужбистскую, скажем так, ну их много
берут. Да нет, там очень много было именно этой функции.
Да.
Именно поэтому...
Именно в Украине,
да. Я об этом кричал еще 3 года назад, но да. Занялись-то, заметь, только этой зимушкой зимой, да? Вот так всерьез и плотно.
Ну, война многое же меняет. Война уже все не оставляет возможности на это закрывать глаза, я думаю, просто поэтому.
Нет, ну на это нельзя было закрывать глаза даже в самые благополучные времена. И даже без всякой войны, потому что у тебя на территории находится очаг разведывательный, пропагандистский, очаг слива денег и предельно важной информации. При том, что ты видишь, да, для них же... Вот ты говоришь там про какую-то разность идеалов войны и разность идеалов веры. Мы вот, понимаешь, вот они могли убедиться в том, что их проект Бог, в общем, не сработал.
Mm-hmm.
Вот проект Бог как таковой не сработал. Ведь считается, что Бог по представлениям первобытного мышления – это некая крыша. Если эту крышу должным образом ублажать, если давать доверенным лицам этой крыши деньги, яхты, недвижимость, городить всякие теремки с крестиками, то в некую важную минуту крыша пришлет пацанов с крыльями, которые разберутся хоть с военным противником, хоть с смертельной эпидемии. Несмотря на то, что к распространению ковида тогда Русская Православная Церковь приложилась в России с необычайным, я бы сказал, талантом и очень плодотворно, ведь ты же понимаешь, да, что для того, чтобы свершилось причастие, необходимо, чтобы 50-60 человек из одной посуды, с одной ложки, ели бы раскисшую в вине булку. При том, что, вот я тебе могу сказать, я этим вопросом занимался серьезно. В свое время я даже совершил научное открытие. Надеюсь, что надеюсь, что больше никогда я такой глупости не сделаю. Но где-то лет в 13 меня очень заинтересовала историчность Иисуса. А поскольку вот это вот распятие, так называемое, оно ведь не фигуральное, оно не символическое причастие. Это если ты думаешь, что в чаше, из которой тебя кормит поп, булка с вином, ты еретик. Это протестантский взгляд. Существует ланчанское чудо, которое напоминает о том, что это подлинное мясо Иисуса Иосифовича и подлинная кровь. Существуют каноны Евхаристии, существует порядок Евхаристии. Я вот тогда помню, я был еще юн и глуп, я упер тогда баночку из-под майонеза, полную причастие, и совершил анализ, потому что, ну, ты понимаешь, да, что я был ребенком весьма и весьма въедливым и любознательным, хотя это было, нет, мне было побольше, чем 12 лет, побольше, потому что я легко выделил ДНК, потом появилась возможность там бегать в лабораторию, сравнивать полученное ДНК, которое, по идее, должно было быть ДНК Иисуса, потому что был захвачен тот самый момент, когда это было мясо. В общем, я сравнивал с имеющимися образцами и пришел к выводу, что да, действительно, Юлия Латынина права. Иисус существовал, но он был батоном.
Напоминает твоего знакомого про Ленина Гриба.
Да, да. Поэтому нет, абсурд мы не обсуждаем. Мы только говорим, что и напоминаем, что, к сожалению, как агенты влияния, как агенты разрушения, как исключительные подлецы и лицемеры, попы, неисправимы, исключений я не видел никогда. А, вот, кстати говоря, почему там все эти еще Алеши Карамазовы не допускаются? Почему вообще поп не может быть выпущен из страшных лап церкви? Да, посмотри. Невинный, вроде бы, примитивный уголовник Сергий в Екатеринбурге.
Да, осужден, Роман.
Посмотри, какую колоссальную бучу, в переносном смысле этого слова, ему тогда удалось заварить на всю страну. Это один поп, у которого нашлось что-то свое. Там не было никакого ни разума, ни человеческих представлений. Это было безумие, но это было его личное персональное безумие, которое контрастировало с каноническим и с безумием церковников. Ты посмотри, что началось, насколько были сотрясены все основы. И вот, страхуясь от таких Сергиев, никогда церковь не рукоположит ни абсолютно послушного подонка. Рукоположен может быть только такой. И если кому-то кажется, что вот его попик, он совсем другой, что он по-настоящему духовен, поверьте мне, дорогие мои, это всегда театр. Это всегда умелый, отработанный, отполированный годами театр людей, которые умеют работать со своими прихожанами, со своей паствой, но всегда под этим дремлет совершенно мерзкий чекист. Я же маленьким, слушай, ну, первый раз-то я в жизни это все видел, когда мне было 7 лет, и когда или 8 лет меня забирали из школы и приводили на конспиративную квартиру, поскольку у меня дедушка-то известный кто был. Приводили, я любил приходить на конспиративную квартиру, я там читал журналы «Америка», которые больше нигде было невозможно увидеть. И вот туда, к чекистам, приходили попы сливать исповеди на своих прихожан.
Туда приводили... Тайную исповедь не соблюдали.
Нет, Подожди, во-первых, тайной исповеди в русском православии не существует, потому что было распоряжение синода еще петровских времен, которое обязывало любых священнослужителей, которые прознали про любые антигосударственные умыслы и замыслы, немедленно ставить об этом власти в известность. Совершенно никому не дозволено было с этим баловаться. То есть никакой тайной исповеди никогда не существовало. А вот то, что касается тайной исповеди в католической церкви, формально она была. Но, как ты понимаешь, там ведь устроены исповедальни таким образом, что вроде бы поп не видит лица исповедующегося.
Да, но это только считается так.
Это только считается, нет, но почти гарантированно исповедующийся не видит попа. И существуют злые языки, историки церкви, в частности Дешнер, они утверждают, что такая конструкция исповедален была придумана исключительно для того, что когда исповедуются в плотских грехах дамы, выслушивающий их поп мог бы мастурбировать незаметно и в полное удовольствие. Это Карл Хайц Дешнер «Криминальная история христианства». Это не моя, это замечательная книга. Это не мои измышления.
Ну вот смотри, мы уже 50, почти 2 минуты в эфире, ближе к концу. Все-таки чем закончится? Для государства уже, по-моему, очевидно, чем закончится война в Украине, так сказать. Если это поражение или разгром, ну, в том или ином виде. То есть мы можем варьировать от и до. То чем это закончится для Русской Православной Церкви? Как ты?
Для Русская Православная Церковь будет похоронена в одной могиле с российским государством. Неизбежно. Она до такой степени сплавлена, она до такой степени является порочной частью этого государства, причем самой порочной, потому что она паразитирует на невежестве, она паразитирует на доверии, она паразитирует на каких-то тех высоких мифах, которые придумали себе люди. Вот как люди всегда убеждены, что Бог – это там про любовь или про что-то доброе. Начнешь ковырять, выясняется, что они никогда в жизни не открывали Библию и понятия не имеют, что, приходя в церковь, они видят портреты шизофреников, убийц, педофилов, насильников, но в золотых нимбах. Они не понимают, кто эти святые. Они не понимают, чем эти люди занимались. И вот это вот абсолютная беззащитность человека, которая связана с дикой безграмотностью, с его неосведомленностью в этих делах. Вот эта вот беззащитность, конечно, деятельность любого попа делает особенно омерзительной, особенно бесчестной. И они этим пользуются. Они всегда будут этим пользоваться, но следует помнить то, что я хочу тебе сказать. Я просто побаиваюсь, не возник ли у тебя какой-то ненужный интерес и не решил ли ты обзавестись каким-нибудь духовником, да? Потому что у вас, у интеллигентов, это бывает. Ты вроде вменяемый, разумный, но черт знает, что можно ждать. Вот я тебе говорю, Фейгин, не вздумай, исключений не бывает.
Нет, в моем лице разговариваешь с аудиторией.
Этим подозрением, но мы знаем, что у интеллигенции это вообще долгое время было очень модно. Может быть, ты, не знаю, задумал помощником взять себе какой-нибудь бородатый...
Александр Григорьевич, ты сам прошел этот путь, мы очень хорошо его помним.
Да, я сам прошел.
Да.
Но я за счет этого очень глубоко и всесторонне знаю симптомы этой болезни. Я же драгоценен именно тем, что я прошел все эти круги ада и выбрался оттуда. Не, но выгнали меня из семинария еще когда я был певчим. Это не когда-нибудь в приличном разговоре я тебе расскажу, за что это неразглашаемо.
Понял. Ну что же, у нас такой сегодня воскресный разговор получился. 55 минут мы в эфире. Ну, я думаю, даст пищу для размышлений, может быть, предпосылки для новых разговоров. Такого рода у нас буквально остается несколько минут для того, чтобы напомнить зрителям, этим больше, чем 61 тысячи, которые нас смотрят, и 25 тысяч поставили лайки, что, пожалуйста, на этот эфир, пожалуйста, ссылки размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Это очень-очень важно. Обязательно ставьте лайки, это поможет нам попасть в рекомендованные, чтобы эфир посмотрел как можно больше людей. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Александра Глебовича Невзорова. В описании к этому видео там указано Невзоров ТВ. Подписывайтесь, проходите, ставьте колокольчик и смотрите эфиры там. Александр Глебович, ну, хороший разговор. Даст Бог, мы еще об этом поговорим. Героям слава! Всем, дорогие друзья, воскресного окончания вечера хорошего. Вот. Завтра увидимся на эфире в 21 по Киеву с Алексеем Арестовичем, как обычно. Всем пока. Спасибо.
Всем счастливо. Пока. Подписывайтесь на телеграм-канал Невзоров.
Да. Да, на телеграм-канал Невзоров обязательно подписывайтесь тоже.
Там много бывает забавного про попов. Хорошо. Помимо всего прочего.